Значит, первый вопрос уже здесь есть от Галины из Дегтярска. У знакомой из пятидесятников годовалой внучке поставлен диагноз ДЦП. На лечение в Израиле потребуется 3 миллиона рублей. Она обратилась ко мне за помощью. Мы должны помогать или как поступать? Ну, вопрос материальный, я так понимаю, Галя, если обратились, то, значит, просили и надеются, наверное, на ответ со стороны Гали положительный, да? Ну, что я могу сказать? Сказать, что мы не должны помогать, я думаю, что это будет совсем неправильно, да? Далее, если помогать, то, естественно, нужно вообще, ну, как бы подумать. Я имею в виду, ну, поймите меня правильно, есть разные методы лечения, есть разные клиники, да, есть где какую-то гарантию дают, где не дают. Далее, ну, кто определил, что именно в Израиле такое лечение, именно вот по такой сумме. Может быть, я, насколько знаю, что что-то и в России есть подобное. Ну и думаю, тогда уже не будет эти 3 миллиона рублей, да? Вот. То если говорить о том, что нужно помочь, да, то опять-таки я говорю, нужно учитывать все возможности свои, потребности того, кто просит, да, и метод, какой можно применить для лечения. Поэтому... Ну, как бы мне трудно сказать, когда я знаю человека лично, да, тогда мне как-то проще дать совет, там, или есть, или нету, там, какие-то средства, или, допустим, совет какой-то дать. Да, когда я не знаю, что за человек, какой, что он из себя представляет, да, то трудно мне, как бы, дать ответ для вас однозначный, что, да, надо давать помощь, тем более... Когда говоришь о том, что кому-то надо давать помощь, это его деньги, и у людей, у самих есть какие-то свои, будем говорить, семейный бюджет, какие-то планы там. Поэтому я так скажу, что, ну, еще такой момент, что вот, допустим, Галя, ты пишешь, к тебе обратились за помощью. Ну, я так понимаю, что ты... неполновластный владелец семейного кошелька, у тебя есть еще и муж, и еще вопрос же, как муж на это посмотрит, да? Поэтому тут вот сказать как бы однозначно, да, надо типа давать или надо не давать, да? Я говорю, видите, сколько здесь всяких вопросов и нюансов, да, которые надо учитывать. Ну, даже такое скажу, если муж скажет, что нет, и вот... Там, типа, они в церкви, а у них тоже помощь есть, пусть они обращаются к своим американским, там, допустим, братьям и сестрам. И такой вариант может быть, тем более, ну, не, я имею в виду такое, что не, может и не получится, Галя, так что ты бы даже если захотела, а муж не захочет. И ничего ты не сделаешь, поэтому я говорю, в любом случае, когда кому-то обращаются, а эта семья состоит не из одного человека, и бюджет не лично одного человека, а бюджет общий, да, то тут уже одному человеку нельзя этот вопрос решать, даже будет, ну, непорядочно, несправедливо по отношению ко второй половине семьи, да, к своей половине второй, к мужу в данном случае. Поэтому, во-первых, это надо с мужем решать, да. Далее от мужа будет практически все зависеть, потому что скажет «да», «да», скажет «нет», «нет», и ничего не поделаешь, да. Ну, естественно, нужно, ну так, я говорю, просто так поспешить, вы сами понимаете, ну, я уже извиняюсь, так вот просто за пример такой приведу, да, когда с моей супругой вот произошло, и кое-кто из вас там, ну, предлагал всякую помощь, за что спасибо всем большое, да, то я так хочу сказать, ну, одно из предложений, я опять-таки понимаю, что оно было, ну, от души, без всяких там, я ничего плохого в этом не вижу, ну, чтобы в Германию повезти на восстановление. Ну, я вам что хочу сказать, вот, если честно говорить, да, даже по поводу Германии. Ну, если говорить о восстановлении, да, Ну что там, палата, уход, улыбки, ну, доброе утро, спокойной ночи. Там даже выучат тебе и по-русскому, на русском языке несколько фраз, или даже на латышском выучат, чтобы ты, ну, типа, это все стоит вот те деньги, которые там порядка 4-5 тысяч евро были, да? И я вам скажу, ну, даже если чем-то будут кормить, то даже с такой стороны взять, ну, чем бы там таким кормили, как если бы я здесь кормил, все экологически выращенное, чистое, да, ягода из леса, ешь сколько хочешь, причем самое разное, да. Ну, на худой конец я еще могу что-то подкупить, то есть она могла здесь, моя супруга, как бы кушать салаты, пить соки, кушать ягоду с этого, прямо из лесу, да. В данный момент вот в морозилке она собирала, целая морозилка забита, ну, все, что только, все свежее. Я хочу сказать, там вряд ли даже давали бы такое количество и такого качества полезной пищи, да. Ну, зато, я говорю, вот суммы такие вот, да. Поэтому я говорю, если уже шел бы вопрос о том, что куда-то поехать, то я думаю, ну, там уже прямо в Германию, я говорю, там, тем более, когда восстановление, там еще, то я говорю, здесь и можно и на месте питаться ничуть не хуже, а даже лучше. Тем более то, к чему она привыкла, даже, так будем говорить, не с общей кухни, да, поэтому, говорю, там такие суммы, здесь, можно сказать, это же самое можно и бесплатно, да. Ну, конечно, в плане ДЦП тут нужны специалисты, да. Я еще что могу сказать, тоже так, конечно, так проще всего, как у нас, знаете, вот бывает с болячками, как вот человек заболел, все, вот надо вот только так, вот там такие врачи, уже кто-то посоветовал, но там очень дорого, ну, как бы лечат, да. Я вам что хочу сказать, вот знаете, человек по натуре ленивый что-либо делать, да. Ему проще, вот я говорю, чем изменить питание, ему проще купить дорогущие лекарства и пить, и не менять питание, кушать вредное, болеть и тут же лечиться и покупать деньги. Я говорю, ну я называю это, допустим, это глупым расходом денег. Глупый расход. То есть, фактически, зачем одной рукой гробить организм, другой вроде бы лечишь его, тем более за большие деньги. Даже просто измени питание, уже что-то можно, ну, по-другому. Далее, еще такой момент, я говорю, ну, разные есть методики. Можно даже, это Галя, я говорю, как варианты, я не говорю конкретно делать, не делать, я уже сказал, как бы, свое мнение, да. Но что я хочу сказать, даже в том же интернете, даже если дома, вот допустим, сесть и заниматься конкретно, чтобы родители занимались своей же девочкой, там, или внучкой этой годовалой, родители есть, да, бабушка есть. Так я хочу сказать, у меня знакомый человек, который сейчас взрослый, который родился с ДЦП, который до 3 лет не ходил и практически, ну там, еле-еле двигался, до 3 лет. Мама его оставила работу, должность оставила, да, и полностью посвятила, ну, свою жизнь, это был единственный ребенок, причина, конечно, трудно сказать, ну, поздний, она уже родила его в довольно таком возрасте, внушительном, да, может быть, это было причиной, но что я хочу сказать, она как занялась своим ребенком, так я хочу сказать, он сейчас, никаких следов нету у этого, он взрослый, ему уже под 40 лет, да, никаких следов нету ДЦП. Она занималась, она двигала, она методики узнавала, она ходила, еще тогда интернета не было, это советское время еще было, да. То есть лечения тоже такого, ну, как бы не было. Вот она взяла, где-то тут пошла туда, с кем-то еще там, кто знакомых подняла, там посоветовали какие-то делать так и массажи в определенных местах, да. Потом какую-то физкультуру, она сама те ручки, ножки там складывала, разгибала, сгибала, на день назначала количество сеансов и этим постоянно занималась. Я говорю, сегодня он, этот человек, я его лично знаю, мой хороший знакомый, он практически, ну не то, что там не видно последствий, да он на ноги вообще сколько хочешь пройдешь, целый день будет ходить. И нормально полностью в движении, да. Поэтому я как бы говорю, сейчас при таком, значит, при такой возможности получать различную информацию, ну даже вот полезть в интернет, сделать запрос «Лечение ДЦП». Ну, не только в клиниках, но даже можно посмотреть и в клиниках. Поинтересоваться сначала методики какие, да? Потому что, ну, сами понимаете, есть же сейчас довольно известные люди, которые, сейчас, чтобы мне память, если не изменяет, ну, типа Дикуль, да? Он тоже из ДЦП работает. Кажется, вот, может быть, стоит эту фамилию запомнить, да? Я помню, у него есть свои тренажеры. Он сам заказывает где-то в каких-то мастерских. Ему делает он по своим конструкциям, да. И у него там, ну, чтобы не соврать, привозят больных там и детей, ну, в самом деле дети, да. Так, там процент очень большой, невероятно большой, которые уходят своими ногами. Да, это труд какой-то. Но я что хочу сказать? Ну да, дешевле 3 миллиона рублей и ничего не делать. Вот отправили в Израиль, пусть там врачи делают. Но я хочу сказать, можно же и без этих денег тоже попытаться что-то сделать, да? Поэтому, ну, может быть, вы, Галя, посоветуетесь с этой, поговорите с этой женщиной, знакомой своей, да, бабушкой, этой внучки. Поговорить, предложить вот варианты, посмотреть. Ну, просто так, знаете, я говорю, ну, у нас-то, как говорится, все и рассчитано, что люди выбросят деньги, тем более, если деньги не свои, а чужие, да, что, может быть, можно гораздо дешевле обойтись здесь, в России, и при множестве вот этих, будем говорить, информации из интернета, может быть, и что-то будет найдено, ну, далеко-далеко не за 3 миллиона рублей. Все-таки, я говорю, 3 миллиона рублей, ну это же, ой-ой-ой, сумма. Так что, ну, Галя, я просто сказал с разных сторон варианты, да, вы сами уже посмотрите, учитывая все, как говорится, обдумайте. В крайнем случае, Галя, не надо спешить, не надо торопиться сразу выбросить деньги, просто сесть, взвесить все за, все против. Может быть, даже, Галя, предложи свои услуги в интернете, что-то поискать в Гугле, в поисковой системе, и посмотреть, какие клиники есть в России, какие цены. Может быть, стоит позвонить там, узнать, да. Бывает такое, что можно зайти на форум, вот, допустим, лечение ДЦП, да, и написать слово «форум», там, где люди уже с этими болезнями, которые уже соприкоснулись, которые уже были в разных клиниках, да, и в том же Израиле были, и где-то в России, и там они пишут отзывы, отклики, помогло, не помогло, дешево, хорошие врачи, нехорошие, какой результат, какой процент, да. Я думаю, что не надо торопиться просто выбросить деньги. Я, конечно, не к тому говорю, что если вы там захотите выбросить, то выбросьте, да, но я говорю, что самое правильное сейчас не торопиться, помолиться Богу, обдумать, взвесить, попросить у Бога, чтобы Бог дал какие-то мысли, да, и потом уже в процессе, когда будет уже множество всякой информации, я говорю, и на форумах там, и всякие лечебные, всякие учреждения российские, да, или там кто занимается. Вот собрать максимум информации. Только после этого можно что-то будет предпринимать. Поэтому мой совет, пока что не торопиться. А вот уже дать, не дать, это уже решаться будет тогда вопрос, я думаю, Галя. Не только лично ты будешь его решать, но это и с мужем, и от мужа тоже будет много зависеть. Ну вот Света пишет, ДЦП не лечится. У моей племянницы ДЦП с детства, и никакого лечения никогда не предлагали. Ну, я не знаю, у племянницы сколько ей лет. Может быть, это еще было в советское время, да? Я что хочу сказать? Я уже слышал, что особенно когда маленький ребенок, ну, я вот привожу пример вот за своего знакомого. Это ДЦП еще в советское время было, потому что этому человеку сейчас в районе 38-39 лет. И я говорю, вылечился? Я имею в виду, что если вообще ребенок не ходил, не двигался толком, вылечился? Ну, дальше вот Света пишет, 100% не лечится. Ну хорошо, 100% не лечится, но, допустим, если 70-80 вылечится, 30 останется или там 20, да? Ну я хочу сказать, разве это не плюс? Значит, 100% не лечится, Светлана пишет. Но если с человеком заниматься каждый день, то его можно приблизить к нормальной физической жизни. Умственно он здоров. Ну, да, если этим заниматься. В принципе, если хотеть. Я вам хочу такой пример привести, свой личный. Я в детстве, так, как говорится, не помню, в общем, когда день-два, чтобы у меня не было ангины, насморка, то есть... Вот респираторные эти болезни, насморк горла, ангина, гланды увеличенные, гнойные, да. Я не вылазил, вот круглый год, вот так вот горло и горло, там стриптоцид, помню, пил пачками. Уже, ну, замучился, да. Ну, а потом, ну, врачи говорят, надо вырезать гланды, давай вырезать, мне, готовить к операции. Меня 3 раза ложили в больницу, пока у меня вот вроде бы хорошо, я там... приготовился уже, что надо было пить хлористый кальций, кажется, да, чтобы кровь сворачивалась, не сильно текла, когда будет оперировать. И как только положат в больницу, у меня там и опять ангина, а нельзя делать операцию, когда воспалительный процесс, потому что могут быть осложнения. Ну, 3 раза меня ложили, 3 раза меня домой отправляли. На 4-й раз, ну, вроде бы все, у меня еще не было внешних таких симптомов, ну, там, допустим, что уже температурой, там, насморк у меня, допустим, да. Но сделали мне операцию, вырезали гланды, но в начальной стадии, еще будем так говорить, не особо заметная, да, организмом, ну, мною в данном случае. Я ее не заметил, и врачи не заметили. Мне прооперировали, и у меня осложнение на сердце дало и на ноги. Ну, чтобы вам сказать... С сердцем я бывала в течение дня раз 5-6, знаете, как заколет, вдохнуть не могу. Я стараюсь вообще так сидеть, почти не дышать, только носом, чтобы грудная клетка не поднялась, потому что как вроде, не знаю, как шило в сердце загонялось. Вот так 5-6 раз за день было. На ноги у меня начался ревматизм. Причем ревматизм такой... То я вам хочу сказать, я до 12 дня не мог расходиться. У суставы болели вот колени и внизу, у ступни, да, суставы, ужасная боль. И кости между ступней и коленом, вот такое становится, как будто бы там спицы вставлены, а кости хотят вроде бы сломаться. Такая боль. И это мне было, ну, я в 6-м классе, в 7-м классе, где-то в районе там 13 лет было. На физкультуре я калека, я до полдня ходить не могу, еле расхожусь с болью, потом во второй половине мне легче было. По врачам, кто-то говорит, придуривайся, попал на одного хорошего врача, и он говорит, молодой человек, ты старый советский врач, такой толковый, но вы разговаривал со мной, молодой человек, я вам просто говорю, лечения от ревматизма нет как такового. Ну, не знаю сейчас, но по тем временам, как такового нет. Есть дорогие лекарства, которые могут приостановить, приглушить, но уже вылечиться не вылечитесь. Но, говорит, я вам даю совет, дешевый. Если вы не лентяй, займитесь каким-то видом спорта. Только, конечно, не связанным с водой, потому что ревматизм сырости воды не любит. То есть, ну, чтобы сухой, на суше. Займитесь спортом, ну, чуть ли не профессионально. То есть, чтобы вы занимались, как бы, регулярно физическими нагрузками. Ну, каким спортом? Я почему-то с водой, мне понравилась гребля академическая, да. Пошел я на эту греблю. Ну, осенью пошел, на воду уже было поздно, холодно. До самой весны кроссы, каждая тренировка, 3-4 тренировки было в неделю. По вечерам, да? Каждая тренировка начиналась с 10-километрового кросса. Я в школе 500 метров пробежать не мог. Если бежал, то это бежал, то надо было мне видеть, на кого я был похож, на каркатицу какую-то. Ну что мне делать? Я бежал, конечно, все удирали, как говорится, от меня. Я там плелся. Добегал, ну пусть сначала 3 километра в одну сторону, но 3 приходилось назад возвращаться, хоть умри, да? Боли были ужасные, такие боли, что я говорю, Ну, я не знаю, то ли от безысходности я не бросил заниматься спортом. Чем больше я занимался, тем хуже боли. Причем такие, что я уже по утрам вообще думал, вставать, не вставать, школьник, в школу уже надо идти, я уже не говорю про тренировки. И что вы думаете? Я бегал, 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 бегал. Боли были даже во время бега ужасные. И наступил такой момент, когда я чувствую, ну все, конец. Такая боль нестерпимая у меня стала в нижней половине ног, да? Что я уже так сказал, думаю, все, я больше не могу. Это конец. Видимо, мне не в пользу. Что вы думаете? Я вот только сказал, это был у меня как бы криз какой-то, да? В один момент, во время тренировки, во время которой я бежал, умирая, и говорил внутри себя, что все, конец, я бросаю спорт. Хотя это был не спорт, а так, издевательство, ну, по моему состоянию здоровья. Это не спорт был в хорошем смысле слова. И что вы думаете, в эту же тренировку, вдруг вот так вот, как будто бы кто-то выключателем для света воспользовался, так вроде кто-то щелкнул выключателем, и у меня куда делась эта боль? Я никогда не мог на пальцах бежать, я бежал как медведь, на пятку, плашмя, ступней, без какой-то амортизации, потому что боль была очень большая, да? И вдруг я заметил, ничего не болит. Я бегу на кончиках пальцев, у меня вообще никакого нет, ну, значит, этого болевого ощущения. Я говорю, это было тогда, когда у меня перестало, я вам сейчас скажу, ну, где-то 8 класс это был, и я, ну, значит, в районе 16 лет приблизительно, 15-16 лет. Я перебегал, физическая нагрузка меня освободила от ревматизма. Я вам скажу, сейчас, в данный момент, уже 57-й год, и у меня до сих пор на ноги, и со мной пусть кто попробует выходить столько, сколько я могу пройти, причем даже с весом. Да, сейчас у меня возвращается ревматизм, особенно когда сырая погода. Но я хочу сказать, допустим, с 15 лет, 40 лет я не знал, что такое ревматизм. Вот последние, ну, 4-5 лет, ну, раз в году какую-нибудь сырую, сильно дождливую погоду, осенью или весной, или зима, когда слякотная, подряд несколько дней и неделю, вот бывало, ну, немножко закрутит. Сейчас сильнее немножко бывает боль периодическая. Я уже сейчас тоже, уже сейчас думаю, сейчас, конечно, мне тут не до бега, но я чувствую, что придется бегом заниматься. Поэтому я привожу это к чему пример, что иногда можно очень просто вылечиться, да, вот нагрузка какая-то, как у меня, да, та же бабушка могла бы с ребенком заниматься, какие-то вот найти в интернете, там распечатать, может быть, упражнения, комплексы какие-то, да, может, какие-то водные процедуры, но я что хочу сказать, ну, не надо торопиться вот сразу так, вот мы ничего не можем, надо вот деньги у кого-то вот занять и куда-то сплавить. Я хочу сказать, ну, даже если где-то что-то и сделают, дома если не будут заниматься, то оно, болячка будет опять возвращаться. То есть, ребенок уже с таким диагнозом, это ребенок, за которым нужно постоянно наблюдение, и ребенок, с которым постоянно нужно заниматься. Как минимум до совершеннолетия, когда организм уже установится, окрепнет такой, уже, будем говорить, к взрослому состоянию подойдет. Так что я думаю, что не торопиться надо, Галя, все взвесить, все максимум информации по интернету, какие есть методы, какими можно самому овладеть. Я думаю, родители должны быть заинтересованы в первую очередь. Так что я думаю, все, что я хотел сказать, думаю, что сказал. Если у кого-то будет тоже какое-то мнение, ну, пожалуйста, можете вы тоже, потому что я экспромтом говорю, знаете, голова не дом советов, не все сразу, может быть, всплывет в сознание или вспомнишь, да. Салават пишет, у меня есть информация по этому вопросу. Можно приехать в Челябинск, можем индивидуально переговорить, и это будет стоить не более 110 тысяч рублей. И препараты в виде новейших технологий на всю жизнь. Ну, Как говорится, спасибо, Салават, за предложение, да. Ну, я думаю, что, Галя, может быть, тебе стоит тогда с Салаватом вот сейчас, как говорится, найдите общий, как говорится, канал связи, да, как можно связаться по скайпу, например, да. Ну, переговорите, что за методика, кто там лечит, да, что за препараты. Ну, тоже поинтересоваться, кто уже этим лечился, какие результаты, ну, тоже будет информация. Но я говорю, 110 тысяч рублей, это же не 3 миллиона, да. Там будет в 20, наверное, 8 раз приблизительно дешевле. И лечение, Салават пишет, что дома будет. Вот Света уже, возможно, что-то нашла в интернете. Вот видите, какой отклик сразу, да? В Москве полный курс лечения 144 тысячи рублей. Но опять не 3 миллиона. В клинике в Москве. Все это упражнение с инструктором. Ну, я вам скажу, тогда... Во-первых, в Москве, где жить, да? Там же все-таки придется с ребенком ехать и быть рядом с ним, да, пусть инструктор будет заниматься, но кому-то из родителей, там, или бабушка, или папа, или мама, кто-то должен быть рядом. Я говорю, тут еще будет, ну, тоже дорога, далее проживание, снять квартиру в Москве, даже однокомнатную, думаю, будет ой-ой-ой, как, ну, недешево, да. Но я говорю, тогда может поинтересоваться в интернете именно вот комплекс упражнений, все, что только есть на эту тему, и найти, может быть, распечатать и текст, и картинки, и фотографии, может, какие-то есть, и может этим дома заниматься. Я думаю, что, ну, если бабушка заинтересована в здоровье своего внука или внучки, да, внучка, так, ага, внучка, то я думаю, ну, бабушка могла бы этим заниматься. Годовалый ребенок, это не 15 лет, что ручку тяжело будет поднимать руку бабушки, да. Так что, может быть, и можно и обойтись, и вообще, как говорится, дома жить. Просто, конечно, этому надо будет посвятить время. Значит, Валера пишет вопрос такой. Как понимать Филиппийцам 2.13? Сейчас я прочитаю. Значит, 13 стих Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «Потому что Бог производит у вас и хотение, и действие по своему благоволению». Значит, возможно, вопрос как бы заключается в том, что вот написано, что тут вроде бы получается, человеку не надо применять никаких усилий. То есть Бог по своему благоволению, а Он, конечно же, благоволит нас поменять, да, по своему благоволению производит в людях, в верующих, и хотение дает, то есть не надо его приобретать. То есть вот не хочется, да, что-то делать по-божьему, по заповедям Божьим, да, и не надо там хотеть, и не надо на себя напрягать, что вот надо молиться, а Бог по своему благоволению даст и хотение, то есть и желание даст, и даст еще, как мы видим, и действие, то есть и что в жизни реально будут какие-то плоды. Но я что хочу сказать, когда вот так один стих прочитать, да, то можно вот так превратно и понять этот стих, как я сейчас это сказал. Многие, кстати, свою лень, в христианском смысле слова лень, что нет желания бороться с собой, нет желания что-то делать, чего-то достигать, что хочется все получить готовенькое, как говорят, на блюдечке с голубой каемочкой, да, то я говорю, вот читают стих, и именно вот так и понимают, и на этом утверждают вот такую свою ленивую веру. Но я что хочу сказать, я прочитаю сейчас немножко выше и чуть ниже этого стиха 13. Читаю, значит, с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». 4 стих. «Все делайте без ропота и сомнения». Вот я прочитал 3 стиха, из которых 13 средним является, да? Читаю теперь с 12 стиха, уже комментируя. «Итак, возлюбленные мои, вы это обратите внимание, по 13 стиху, ну, только не написано «сам Бог», да? Ну, тут и так понятно, что «сам Бог», смотрите, потому что Бог, то есть «сам», имеется в виду, производит в вас, в нас, людях, и хотение, и действие по своему, как бы, Божьему благоволению. То есть Он и благоволит, Он и сам производит и хотение, и действие. Ну, теперь смотрите, читаем 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего». Теперь смотрите, как сказано. «Со страхом», то есть возлюбленные мои, братья и сестры, это Павел пишет верующим членам церкви, «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Обратите внимание, мы сами должны совершать свое спасение. Что такое «со страхом и трепетом»? Знаете, вот есть люди, которые не чувствуют такого страха, когда стоит выбор, сделать зло или грех, или не сделать. А, говорит, чепуха там. Ну, подумаешь, там раз сделаю. Вы знаете, это черта характера очень нехорошая. Раз сделаю, два, а потом это нормой становится, да. Смотрите, со страхом и трепетом иметь нужно страх Божий, чтобы не допускать ни единого промаха в своей христианской жизни, не допускать ни одного искушения, чтобы оно возымело надо мною власть, и чтобы я его совершил, чтобы я в грех впал. Страх, трепет пред Богом, какой здесь не в смысле физический трепет, что вот боимся, что Бог по голове нам даст, да? Нет, здесь имеется в виду трепетные отношения, из любви к Богу, из-за того, что Бог так возлюбил нас, что Сына Своего не пожалел, что Сын пришел на землю, столько выдержал, такой подвиг совершил. И мы теперь трепещем, чтобы, ну, не причинить боли Христу, Богу Отцу, да? Вот именно трепет, такое благоговение пред Богом должно быть. И страх пред грехом, чтобы его ни в коем случае не сделать. И заметьте, вот это то, что мы должны делать, и это называется «совершайте свое спасение». То есть удаляйтесь всем всякими способами от любого искушения, от любого греха, чтобы его не сделать. Вы сами совершаете свое спасение. Вы слушаете голос Божий, вы бодрствуете, чтобы услышать его, вы делаете выбор, принимаете подсказку, дальше – применяйте ее в жизни и таким образом удаляйтесь от греха. А теперь смотрите. Потому что Бог, вы совершаете свое спасение со страхом и трепетом. Потому что Бог, я комментирую, немножко изменяя стихи, не меняя смысла, чуть-чуть меняя слова местами. Потому что Бог, глядя на то, насколько искренне и старательно совершает свое спасение тот или иной брат, смотрите, как я добавил, ну, смысл просто, чтобы лучше раскрыть. Бог смотрит на то, насколько вы серьезно и искренне совершаете свое спасение. И если мы этим занимаемся, то Бог благоволит к таковым верующим. И по своему благоволению, тогда только, когда мы совершаем свое спасение, а Бог смотрит и благоволит, расположен, одобряет наши поступки, да, то только тогда после этого Он производит и хотение, и действие по своему благоволению. Знаете, я вам пример такой приведу. Аппетит приходит во время еды. Вот говорит человек, будешь кушать? Да вроде не хочу. Ну хорошо, мы будем кушать, а ты смотри. Сидит человек, и вы обратите внимание. Вот то, что он пришел, сел, это уже как бы действие к аппетиту, да? То, что он смотрит, как все едят, то, что он носом слышит как бы запах пищи, такой ароматный, вкусный запах, да? У него начинается слюноотделение, выделение желудочного сока. Он говорит, ну ладно, и мне там наложите, пожалуйста, или насыпьте, я тоже уже захотел кушать. Чтобы так возлюбить чистое совестное молоко, не надо вот, Господи, благослови, чтобы я возлюбил Библию, чтобы я его любил, это слово. Выберите это слово, старайтесь провести его в жизни и смотрите на результат просто, практическим способом, на каком-нибудь примере жизненном. Проверьте, действительно ли дает этот стих разумный совет, в результате которого у нас будет благословенная жизнь. Сделав раз, сделав два и проверив, другими словами, вкусив, как благ Господь, убедившись, насколько этот стих мудр, насколько мысль глубока, вы приходите к хорошему результату. Вы еще раз, два, три сделаете так и опять понаблюдаете. Я хочу сказать, вы почувствуете себя счастливым, что поступив по слову, вы избежали искушения. И вы получили благословение, о котором просили Бога. И когда мы говорим, Господи, благослови, то Бог дает как бы слово, совет. И если мы начинаем делать, вкус появляется. Мы что-то делаем, получаем результат, появляется благорасположение наше к результату, потому что он успешен, да? Дальше мы видим удовлетворение, радость. Нас все больше тянет, и в конце концов мы говорим, ой, Слово Божие, какое оно отличное, да? Так вот, Бог дал хотение читать, желание читать и потом вникать в это Слово. Дал как? Ты пойди и сядь, и начни это делать. Начни в это вникать, и ты увидишь, как это хорошо. Иногда я просто пример такой приведу. Кто-то говорит, ну хорошо, а такой пример. Вот я не люблю на огороде работать, кто-то мне говорит, для меня это каторга, я вообще как полой, так я как голяна, у меня сразу давление повышается. Как вот я прошу у Бога, Боже, ну дай мне любви к огороду, чтобы я любил полой. Ну вроде в селе живем, как говорится, там и земля есть, и вроде бы и надо, и умом понимаю, ну до дела доходит, не хочу и все. Пусть жена это, там, свекровь, там, вернее, теща, да, пусть занимается этим делом. Я говорю, у меня тоже никогда не было желания к этому делу, чтобы я там любил горбатиться на огороде. Ну просто, многое ведь в жизни надо, не потому что хочется, а надо. Я вам скажу чисто, вот не знаю, вот что мне в жизни, вот есть такое, что мне не нравится. Ну, по крайней мере, из того, что у меня в жизни было, есть, там, да, с чем соприкасался, я говорю, я и погладить белье для меня удовольствие. У меня нет такого, что, ой, вот это белье еще гладить, да. Полоть огород с удовольствием. В лес там хоть комары, ягоды, грибы, так как ей там комары, я их не вижу, у меня, как говорится, желание собрать. Хотя, я говорю, за день вымучайся. Я просто вижу, что Бог дарует, как говорится, урожай, ты возьми, но это трудно, но ничего, зато польза тебе, польза домашним, да. Я иду, и результат меня вдохновляет. Для меня вот некоторые говорят, ну, на рыбалку люблю, азарт, за грибами уже нет. Кто-то говорит, а я и грибы люблю собирать, азарт, но ягоды вот это рукою, это убийство. Для меня ягоды собирать удовольствие, я поставлю вот такую перед собой задачу, что вот столько надо собрать, Я не выйду с леса, буду в потемках сидеть. Но я выберу это количество. Я не иду так, как Бог даст. Если так идти в лес, Он никогда не даст тебе собрать. И поэтому я говорю, любой физический труд для меня удовольствие. Что-то делать удовольствие. Даже сковороду там пригорелую выдрать, чтобы она блестела, удовольствие. Я уж не говорю там строить что-то, придумывать что-то. Ну, у меня удовольствие. И я говорю, не то, что вот мне Бог дал, я от рождения таким никогда не был. Я просто в силу обстоятельств что-то понял, где-то начал что-то делать. Изменил сознание, стал на это смотреть не как на такую плохую обязанность неприятную, да, а на то, стал смотреть как на то, что полезно. Во-первых, мне характер я вырабатываю, во-вторых, пользу приношу, в-третьих, я на свежем воздухе, в-четвертом, другие люди, ну, в моей семье, члены моей семьи поедят. Мне просто приятно, это есть же проявление любви. И когда видят меня в лесу, тут, где я живу, так видят, что я ягоды собираю. Я говорю, так тут мужиков таких сроду нет, тут уже женщины не ходят. Редко-редко какая женщина идет в лес за ягодами. Хотя рядом лес и полно ягод. То есть, ты бери, делай. Ты бери, вникай. Ты бери, что-то делай. Наблюдай за результатом. Вкуси, попробуй, на практике убедись. Появляется и желание, и интерес появляется, и вникать, и делать, заниматься чем-то, да? Так смотрите, если мы со страхом и трепетом совершаем свое спасение, то Бог, глядя на нас, благоволит к нам, и по своему благоволению именно таким людям дает и хотение, и действия. Но тот, который берет и совершает свое спасение, как написано в 13 стихе, вернее в 14-м, с ропотом и сомнением. Ой, как мне это надоело. Ой, да что же это всю жизнь я буду заниматься. Да зачем оно мне? Я что хочу сказать. Что бы мы ни делали хорошее, если мы внутри имеем настрой против этого, то есть отрицательный настрой, ропот, нежелание делать, сомнение, что это правильный путь, то я вам хочу сказать, Бог, глядя на такого человека, не благоволит к нему, как в Иакове написано, но если что-то делает человек, да делает немало не сомневаясь. А этот не тоже сомневается, этот вообще выступает. Пусть внутри, пусть сам собой ворчит, хотя он не сам собою ворчит. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Ни хотение, ни действие по Божьему благоволению к такому человеку Бог вообще не благоволит. Поэтому, заметьте, нужно совершать свое спасение со страхом и трепетом, я уже не буду повторяться, да? Далее, если появляется желание роптать и сомневаться, то есть плюнуть, как говорится, плюнь и брось, да? То с этим нужно бороться и идти, и делать. Ну, доводы я уже сказал, и благословение получим, и для кого-то добро, может быть, сделаем, и характер будем вырабатывать, если, конечно, мы этого хотим, да? То есть здесь не один плюс будет. И Бог, глядя на такого человека, будет благоволить к такому человеку и даст и хотение, и действие. То есть человек ропщущий и недовольный тем, чем занимается, никогда от Бога не получит ни хотения, ни действия. Ты бери и делай, а я тебе научу. Вот я говорю, Господи, дай мне мудрости там что-то ремонтировать. Но если я не возьму тот агрегат или аппарат какой-то, да, не возьму его в руки, не начну раскручивать, не начну смотреть, ну как мне Бог даст мысль, что делать, если я даже не знаю, как он там внутри устроенный. Бери, смотри, делай. Как я уже рассказывал, да, никогда не ремонтировал стиральных машин сроду. Поломалось. Вести дорого. Далее, если делают в мастерской, привозишь, там бывает не надо менять что-то, там бывает вообще какая-то мелочь, чепуха какая-то. Они говорят, поменяли то-то, то-то, и там 100 баксов то, 150 то. И так стоишь и думаешь, да почти пол машинки стиральная цена уже за ремонт. Ну, полез в интернет, Начал смотреть, где кто чего там советует, какие машинки, где-то какие-то там есть инструкции по ремонту, понаходил фотографии, видео, понаходил. Ага, ну у меня другая машинка, там немножко другой, как говорится, устройство. Но принцип одинаковый. Стал соображать, ага, как идет, откуда чего. Полез, раскрутил, первый раз в жизни искал, где там, чего там. Нашел. И проблема, думаете, какая? Вода в трубах ржавая. Она, там есть маленькие-маленькие отверстия, которые, через которых вода, когда поступает, давит на мембрану и, ну, клапан включает или выключает впускной там воду, да, допустим, да, или включает там этот мотор, чтобы белье в барабане ворочалось, да. Нашел, что только одна дырочка из трех действует, и то еле-еле-еле, то есть давления не было, поэтому программа сбивалась, ну, не включался выключатель. То есть вода лилась и лилась в стиралку и никогда не останавливалась. Взял иголочку, прочистил. Я не знаю, уже, наверное, пятый год работает. И я говорю, я когда вник, мне стало интересно. Я говорю, еще одну стиральную машинку или две взял бы другой модели. И все, я могу писать в интернете объявление, что ремонтирую стиральные машинки. В принципе, я хочу сказать, несложный. Но поначалу стоишь, ой, тут кнопок сколько на стиральной машине, а что внутри там, и ничего там страшного нет. Вот так я говорю, вникайте в Слово Божие, и будет любовь к Слову Божию и желание его исполнить. Да? Не хотите что-то делать, но понимаете, что надо делать? Берите, делайте и размышляйте, почему это надо делать, задавайте Богу вопросы в молитве и ждите ответа. Но берите и делайте. В процессе работы, в процессе осуществления этого своего плана вы получите ответ, получите результат, получите вдохновение, и будет и хотение, и действие. И никуда не денемся. Закон прост. Ну просто что нужно делать. А многие, беда заключается в том, что не хотят этим заниматься. Анатолий Волгоград, с Волгограда пишет, у харизматов обычно такой настрой. Мы люди Божьи, у нас должно быть самое лучшее, самое дорогое, судя по моему старшему брату. Это не всегда разумно, бывает и фанатично. 100% согласен. Самое лучшее, я имею в виду по цене в основном, да, и бывает оно не такое уж и лучшее, что иногда можно и дешевле купить. Но я хочу сказать, вот это вот... Извините, харизматия идет в основном оттуда, с Запада, да, с Америки, с Европы, да, больше с Америки даже. И я хочу сказать, религия, которая оттуда идет, она в какой-то степени имеет отпечаток той политики, которая существует в той стране, откуда она идет. Вот если с Америки религия, то я говорю, автоматически евреи – Божий народ. Почему? Потому что в Америке они – Божий народ, и Израиль находится на полном финансировании Соединенных Штатов Америки. То есть Соединенные Штаты Америки содержат страну Израиль в Палестине. Поэтому все религии оттуда, которые идут, они уже автоматически, что евреи – народ Божий, что мы должны молиться, чтобы Бог благословил этот народ. За себя не надо, мы и так, как говорится, впроголодь проживем. За них надо молиться. Вот такой подход, да. Далее. Там вот это есть преуспевание, богатство, миллионеры, стремитесь там, ну, богатейте различными способами. В харизматии это то же самое. Далее. Мы должны, типа, мы Божьи люди, мы должны, это самое лучшее, самый лучший автомобиль, самый лучший это, я хочу сказать. Вот глупости уже, я говорю, которым предела иногда нету. Во-первых, что у каждого столько денег, чтобы самое лучшее покупать? Но иногда люди говорят, надо покупать лучшее, Бог это видит, и Бог тебе даст денег завтра на лучшую машину, послезавтра тебе даст на вертолет. Я говорю, он тебе сдался? Твой вертолет твой. Ну как мы все равно, мы может еще и пригодиться для дела Божьего. Я говорю, не морочь голову ни себе, ни людям. И Богу, и своим вертолетом. Так я что хочу сказать? Что зачастую это действительно фанатизм. Покупают лучше, денег не хватает, отказывают себе в элементарном и необходимом, чтобы купить какую-то дорогую или машину, или мебель, или побрякушку какую-нибудь, просто ради того, чтобы показать, вот что значит, мы пришли к Богу. А потом сидят и плачутся, потому что, ой, денег нету, ой, опять как дожить. Ну, я говорю, купил кольцо себе с бриллиантом, смотри на него на завтрак, на обед и на ужин. Так что, Анатолий, я согласен с тобой, это действительно самое лучшее, это, я не хочу сказать, что это воля Божья. Я, например, никогда не пойду и не куплю себе самые лучшие туфли. Я пойду, выберу самые лучшие и самые дешевые. Да, надо походить, но я проверю, клеенные они ли, прошитые они, кожа или нет, какая кожа, какая подстилка, быстро протирается, медленно протирается, да, на какой сезон. Далее я приду, поинтересуюсь, все, спросил цену, спросил, сколько можно еще сбросить, не сбрасывать, хорошо, пойду еще посмотрю, обойду весь рынок, найду, и я хочу сказать, я нахожу иногда такое дешевое, я говорю, в три раза дольше ношу, чем то, что кто-то купил дороже. Кстати, я вам хочу сказать еще такой момент. Можно купить дорогое, но не иметь, знаете, вот есть такая черта характера, бережливость, аккуратность, да? Я ни разу вот так обращал внимание, вот по жизни бывает, там был как-то на севере тоже, грязь, слякость, ну, пришли на собрание в какое-то там помещение, ну, разулись, поставили обувь. Все говорят, а чья это обувь такая чистая? А кто-то говорит, Сашина обувь. Так он же шел с нами, там же куда грязь. А я говорю, ну так я же не шел-то как вы. Вы же как бродячие, извините, собаки или как медведи. Напрямик буреломом. Лужа, грязь, идете, чавкаете. Ботинки вымокли, сапоги вымокли. Потом они сохнут. Потом от соли там начинаются эти все разводы. Потом сохнет... мокнет, сохнет, мокнет, потом начинает трескаться кожа, потому что эластичность ее теряется, да? А я говорю, вы видели, как я шел? Где камушек? Я на камушек. Где доска? Я на доску. Где можно пройти по бордюру? Я пошел по бордюру. Где есть пригорок? Я туда пошел. А вы же идете, как праведник, его путь прям. Где лужа, где яма, где идете? Так я говорю, что... Я вот такой по жизни. Я никогда не обую, чтобы задники вот так вот взять, ходить с заломанными задниками. Я не хожу по асфальту и не шлифую, как лыжник лыжи по снегу, не шлифую асфальт, поэтому у меня подошва не протирается и каблук не протирается. У меня даже были, я говорю, ботинки, которые я проносил 18 лет. Можете представить. Это не подумайте, что я их, как раньше, сапоги, говорит, 50 лет носили, в мешке за плечами, а в церковь заходили, обували, выходили, опять разувались. Нет, я в них ходил все сезоны. Ботинки зимние. Правда, хорошие. Но я говорю, проходить столько, вы сами прикиньте, как можно ходить. Я говорю, точно так же, можно купить дорогой выключатель, люди говорят, вот эти плохие, дешевые, они плохие. Ну, я говорю, вы посмотрите, как они включают. Прошел такой, бэм, как вроде, знаете, в бадминтон играет, и вроде этой ракеткой по выключателю. Говорит, ну, какой же выключатель долго у вас будет работать? Ну, пришли аккуратненько, так щелкнули пальчиками, и все. Так, я говорю, всю жизнь этот выключатель будет работать. Я покупаю дешевые, и всех учу вот так вот включать. И эти выключатели работают и работают и работают. Я не помню, когда я их меняю. А кто-то говорит, нет, вот они ломаются. Я говорю, бэмкать надо меньше. То как боксер, бах, ударил. Тем более, смотришь, рука грязная. По выключателю. Мало того, что ломается от удара, так еще и грязный весь. Так что, я думаю, что человек должен быть благорассудный. Есть, будем говорить, то, что первые необходимости для нас, да, и на это нужно тратить деньги, да. Далее, это пища, лучше здоровая, лучше качественная, да. Одежда должна быть удобной, практичной, теплой, если это для холодного сезона, да, и в то же самое время без всяких там этих фирм, за которые приходится вдвое больше платить, там какие-то эксклюзивные партии каких-то там, ну сами понимаете, да. Я покупаю дешевое, я покупаю практичное, крепкое, прочное. Ну, смотрю, конечно, потому что по-другому нельзя. Вот так, если заходить, ой, то нравится, и то блестит, то я говорю, там, что хочешь, накупишь, оно все то плохое, то портится, то рвется, то еще что-то, то... Так что мы должны быть благоразумными, исходить из тех средств, которые мы имеем, не задирать, как говорится, нос свой и желания свои, не раскрывать рот больше, чем позволяет карман или кошелек, да, и быть достаточно разумными и экономными в трате денег, чтобы купить и хорошего качества, и недорогое. Не надо там эти всякие наклейки, не надо всякие эмблемы такие фирменные, да, можно подобное что-то купить без этого всего и в 3 раза дешевле, и по прочности то же самое. Анатолий еще пишет Филиппийцам 2:3. Я сейчас прочитаю этот стих Филиппийцам 2:3, а потом дочитаю, что Анатолий пишет в вопросе своем. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Но смотрите, ничего не делайте по любопрению. То есть зачастую люди что-то делают с желанием, ну, препираться. Любят прения, любят препираться, любят делать что-то наперекор, да, или по гордыне, чтобы стать заметным, известным, превознестись над другими. Но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Сейчас я читаю вопрос, значит, Анатолия. А если другой реально глупее, неуклюж, недальновиден, неумеха, но при этом верит в себя, не замечая этого за собою, то как на практике почитать его высшим себя? Ну, я хочу сказать, мысль какая. Что значит почитать другого высшим себя? Так как человеку свойственно гордиться, а гордости свойственно думать, что я умнее, потому что гордость – это самомнение. И гордый человек, как правило, понимает, что умнее его больше нет. И если кто-то что-то говорит, ну, умнее, чем он, ну, не так, как этот человек, да, то этот обвиняет его в том, что он заблуждается, не так понимает и слушать не хочет его, да. Но что значит почитать другого высшим себя? Мудрый человек, он человек, который идет к Богу, возрастает в вере, да, идет от веры в веру, от силы в силу, как это Господня Духа. Он постоянно за собою замечает тот факт, что никогда, сколько бы ты чего ни достиг, как бы ты всех ни обошел, пусть ты на 3 головы выше всех, в каком-то познании, в каком-то деле, допустим, нет абсолютного знания, что ты уже достиг и большего, что уже не существует знания, и что больше уже никто и никогда и нигде не откроет. Человек возрастающий, он все время замечает такую вещь, что нету предела в совершенствовании. Поэтому этот человек, наблюдая за собою и убеждаясь в этом, приходит к такому естественному внутреннему состоянию. То, что ты достиг, это хорошо. Дальше не хвастайся перед другими, потому что вдруг кто-то больше и лучше знает, а ты тут похвастался, а потом придется с позором закрыть рот. Далее. Этот человек не торопится это высказывать, потому что понимает, что может быть еще кто-то лучше, глубже это понимает, да? Он не торопится высказывать. Далее. Кто бы и что бы не говорил, он уже расположен к тому, что не надо спорить, не надо оспаривать чужое мнение по данному вопросу, что нужно другого выслушать, вот это выслушать. А вдруг там есть что-то разумное? А вдруг там есть какая-то изюминка? Полезная, нужная, да? Поэтому, исходя из этого, мудрый человек почитает другого выше себя. Не обязательно, что этот человек должен быть умнее его, но тот, кто мудрее, он никогда не торопится диагноз ставить другому человеку. Он никогда не списывает со счета этого человека. Он никогда не игнорирует просто так мнение другого человека, как это делает гордый человек, исходя из того, что он же умный, а если кто-то не так, то значит глупый. Глупее его, да? Этот, почитать другого выше себя, это, даже если тот человек глупый, то я не стану его унижать и говорить о том, что он дурачок. Я не буду его перебивать. Я не буду игнорировать мнение человека, потому что я в жизни ни разу уже замечал такое, что да, человек глуп, но иногда бывает такую вещь сказать, что думаю, ой, слушай, а я бы до такого не додумался. Вот для этого человека это было естественно, а вот для меня это была область неизведанная. Поэтому почитать другого выше себя – это готовым быть выслушать мнение другого человека, если оно умнее моего, быть готовым принять его, никогда не торопиться оспаривать мнение другого человека, не выслушав его до конца. Но, почитая другого выше себя, если мы объективно подходим к слушанию информации с уст другого человека, если мы не находим, допустим, да, тот человек сказал, мы, не почитая себя выше другого, да, выслушали, вникли, рассудили, и не нашли ничего разумного, а может быть нашли и глупость в устах, в словах этого человека, да? То я что хочу сказать? Вы его продолжаете почитать, не называя его глупцом, а понимая, ну, может у него такое воспитание, может у него склад ума такой. Разве это причина унижать человека и оскорблять? Далее, не все одинакового ума, не все одинакового воспитания, не у всех разное, не одинаковое образование, допустим, да? Ну, я вижу глупость. Даже если я ему подскажу, извините, но вы сказали сейчас не очень разумную вещь. Даже если мы вот так вот скажем, это мы не превозносимся над другим человеком, а унижаем. Мы подходим, будем говорить, в состоянии просителя. Извините, пожалуйста, я хотел бы вам подсказать, вот вы здесь вот так и так. То есть это мы не превозносимся, даже если мы и подсказываем человеку. Поэтому пусть человек действительно будет такой реально глупее нас, неуклюж, недальновиден, неаккуратен, не бесталанный, допустим, да, мнит просто о себе, верит в себя, что он большой специалист с большой буквы, да. Если вы видите это, вы его выслушаете, постарайтесь понять, о чем он говорит, поразмыслите над этой информацией. Это не значит, что вы должны принять все. Вы должны сначала выслушать, потом проанализировать. И если вы ничего не найдете разумного для себя, а может быть увидите глупости в его словах, да, в словах этого человека, то я что хочу сказать, то, что вы его не будете ни унижать, ни насмехаться, ни пренебрегать им, ни игнорировать, вы его и так почитаете выше себя. Вы не будете никак показывать, никак его колоть, обижать, унижать, давая понять, что ты вот такой рассекой плохой, страшный. Вот я сказал, как на практике почитать его выше себя. То есть не унижать, не оскорблять, не насмехаться, не обличать его с раздражением. Снизойти, понять человека, не упрекнуть его. Конечно, если этот человек со своими глупостями лезет и навязывает, и другим людям создает проблему, то, конечно, унижать этого человека не надо, но подсказать в любви стоит. В смирении. Если не послушает и будет продолжать делать и причинять зло другим людям, вправе без раздражения других людей предупредить, объяснить, чтобы они просто с этим человеком не имели никаких дел, так как тот человек будет создавать для этих людей проблемы. Ну вот так. Следующий вопрос. Николай Сишкаралы спрашивает. Бывает, что по отношению к человеку, попадшему в беду, может даже и по его вине, в душе возникает укор, осуждение, типа «сам виноват», «по девкам меньше надо шляться», «пить меньше надо» и так далее. Как избавиться от такого отношения к людям, попавшим в беду, и поступать по библейскому принципу, описанному в притче о блудном сыне? Луки 15, 11 по 23. Что я хочу сказать? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что, ну, допустим, человек улетел. Мы видим уже факт, человек попал в какую-то беду. В принципе, почти всегда можно сказать смело, что да, сам виноват. Ну, за исключением таких случаев, когда ну, он кому-то доверился, кто-то ему насоветовал, а тот по наивности, по глупости поверил и все так сделал и попал действительно в беду. Ну, что я хочу сказать? Да, сам виноват, но... Почему у нас возникает вот такое вот желание осудить? Не от того ли, что мы не пьем и мы не шляемся? Далее, если бы мы вот так вот вникли, вы согласитесь, что иногда бывает, что и человек и сам не виноват? Ну, я имею в виду, допустим, ну, родители вот такие примеры никакого не подали хорошего детям. Дети выросли, стали взрослыми. Ну, пусть даже и шлялись, и дошлялись. Пусть и пили, может, кололись наркотиками, и докололись, и допились до чертиков, как говорят, да? До проблем. Но я что хочу сказать? Ведь когда мы говорим, вот допился, вот дошлялся, мы как бы показываем свое превосходство, и у нас есть желание другого унизить, и вот это подчеркнуть, что вот ты дошлялся, а я нет. Это происходит на почве гордыни нашей человеческой. Что я хочу сказать? Как научиться, чтобы так не делать? Ну, во-первых, когда мы будем вникать в себя и в учение заниматься этим постоянно, мы будем не раз сталкиваться с такой проблемой. Когда кто-то в наш адрес что-то говорит что-то неприятное, вот типа того, что ты, Николай, написал, да? Ну, надо было меньше шляться, а ты и не шлялся. У тебя была совсем другая причина. Или кто-то говорит, надо было меньше жрать. Может даже и жрать меньше, но может быть и другая же причина. Поэтому никогда не надо торопиться говорить, и тем более осуждать человека, не разобравшись и не зная истинных причин, почему происходит то или иное. Нужно сначала вникнуть. Далее. Чтобы нам не хотелось кого-то укорять и кого-то осуждать. Если мы будем вникать в себя, нам нужно услышать в свой адрес, как нас это укоряет, как нас бывает кто-то укоряет. И как мы потом объясняем, что да дело было не все так, да ты еще не все знаешь, почему ты вот так вот говоришь, а кто-то будет говорить, да ты такой, что ты там это особенно. Понимаете? Нужно будет самому столкнуться с тем, чтобы меня осудили и меня укорили, не узнав подробностей. И чтобы я попытался объяснять, а мне дали понять, закрой рот, типа, тут и так понятно, что ты еще и оправдываешься. Вот когда мы попадаем в такие ситуации, тогда мы начинаем понимать, насколько все непросто. Ну, я вам приведу такой пример. Ну, вот буквально сегодня я поймал себя на таком, как говорится, нехорошем деле. Ну, там собрали с огорода бобы. Ну, пообчищали от стручков их, эти уже сами плоды, да. Сложил я это в коробку такую бумажную. Думаю, надо, чтобы они немножко обсохли. Занес на чердак, положил. Прихожу. Ну, положил я уже, не знаю, недели две назад, может, чуть меньше. И вдруг прихожу сегодня, залажу туда на чердак, смотрю, половина бобов нету. Ровно половина, что самое интересное, все крупные пропали. Осталась одна мелочь. Ну, я так вот взял и подумал в адрес своей жены. Ей, конечно, не сказал, но подумать я подумал. Но говорю, ну надо. Я хотел выбрать, во-первых, на посадку покрупнее, да? А мельче, чтобы были на еду. А теперь получилось, и я так в душе думаю, ну сказала бы, что взяла. Ну, не спросила, знала же, что я ложил. И вот так вот сел, себя, как говорится, накрутил. Ну, думаю, ладно, пойду сегодня заберу вторую половину. Прихожу, пустой ящик. Я вообще в недоумении. Вообще ни одного боба нету. Весь урожай пропал полностью. Так следов же нет. И что вы думаете? Даже вот когда боб там внутри прикреплен, есть такая как бы, ну, как червячок ножка, с которым он там с этим стручком соединен, этот сам плод. Эти стручки обломанные и лежат вот прямо насеянные, а бобов нету. Что вы думаете, это крыса? Крыса, наверное, не на один год себе собрала в закрома. Потому что я видел ее испражнения, но явно не мышиные, да? Так я к чему говорю? Вот, естественно, да, увидел, вот зачем, да надо было спросить, да вот такое-такое. А сейчас сижу и думаю, крыса сделала. Человек виноватый. Чего я вот поторопился? Уже ж, у меня уже в этом опыт, ой-ой-ой, какой богатый. Но я не подумал, что вот теперь еще и крыса. Уже всякое было. Но с крысами не было у меня проблемы. Чтоб крыса вот так взяла весь урожай и утащила. Так я говорю, вот столкнешься с таким, делай вывод. Теперь в следующий раз увидишь и вспомни этот случай. Дух Божий напомнит. Только не поторопись сразу осудить или что-то сделать. И мысль будет четко. Не говори, не торопись. Ты помнишь, с крысой было? Да. А вдруг сейчас что-то подобное? Поэтому я говорю. Во-первых, когда мы сами с таким столкнемся, с осуждением, да, когда кто-то не разберется. А бывает даже и правду скажет, что типа шлялся, пить меньше надо было. Но опять хочу сказать, допустим, мы до чего-то достигли такого и нас осудили, и мы действительно сами до этого дошли, да? Но опять-таки, ну раньше ведь у меня не было того ума, что я этим занимался. Это как я сейчас, это, ну, проблемы... Сейчас уже практически нет, но почти вся жизнь моя христианская – это проблемы желудочно-кишечного тракта. Язва, там гастрит, колит какой-нибудь, там печенка поджелудочная. Да, я дожрался. Ну, не шлялся, я дожрался. Я жрал как не в себя, да, и жир. Ну, действительно, я погубил свое здоровье. Ну, даже потом я понял, я больше такого не делаю. Но если кто-то сказал, надо было меньше жрать, вот так, вот таким бетоном. Но тогда у меня не было ума. Тогда я понимал, чем больше съел, тем здоровее будешь. Ну такая была психология. Тем более, я говорю, когда у нас на Украине, моя бабушка всегда говорила, вот глянь, на кого ты похожий, как былина в поле. Вот глянь, на, ну это ее сын, мой родной дядя, как бы, да. Это моя бабушка, я для нее внук. А у нее сын, это мой дядя. Он говорит, глянь вот на Петьку, вот это человек. У нее 72 размер штанишки были, ну и одежда, 72 размер. 170 килограмм вес был. Вот это психология, даже я с детства всегда бабушку слышал, как на Украине раньше, кто с животом, это был богатый. А если худой, как я сегодня, то это бедняк. Ну, что-то вот психология такая была в армии, тем более, как говорят, извините, на дурняк поесть была возможность, да, за казенный счет. Ну, что не есть? Ну, вот я и дожрался. Действительно дожрался. Была такая психология, и думал, что чем больше съем, тем пользы больше будет. Здоровее буду. Но если кто-то сейчас меня осудил, я бы сказал, ну, я же тогда не имел ума, что ты так говоришь. Ты хотя бы вошел в положение. Там, если человек понимает и делает, но это редко кто делает. В основном это так, по глупости, по непониманию. Вот такие мы в жизни делали. И пили, курили, гуляли, жрали, извините. Так я говорю, когда соприкоснешься с таким, думаешь, вот видишь, как неприятно. Вот видишь, как надо было бы снизойти. А даже если я виноватый, ну я же уже перестал это делать. Чего ж ты так говоришь со мной, унижая, оскорбляя? Но это, как правило, такие люди говорят вот так, именно потому, что сами этим не занимались и считают себя достаточно праведными. То есть, это от большой самоправедности происходит вот такой укор или такое осуждение. Когда мы будем вникать в себя, мы увидим у себя много чего плохого, негативного. И когда мы это увидим и осознаем, я хочу сказать, перехочется в адрес других людей произносить, пусть даже внутри, в мыслях, укоры и осуждения. Ты будешь понимать другого человека, причин может быть много. Далее, если человек и делал, то значит не понимал. Ну, бывает, когда мы вот подсказываем человеку в любви, да, а он берет и делает, извините, шляется, а потом говорит, не знаю, чем лечиться, от букета венерических болезней, да, или там еще от чего-нибудь. Или пьет, допустим, этот человек, или еще что-то вытворяет, да. Мы ему подсказываем, а он делает. И он действительно сам виноват, когда начинает уже встречаться с последствиями и страдает. И продолжает делать, но я что хочу сказать, все равно он недостоин осуждения. Мы не должны этого говорить, потому что, говоря это, мы как бы даем понять, а мы лучше тебя. Это не от любви, а от гордости. Вот такие слова происходят, да? Не надо его укорять. Да, если он опять приходит ко мне с проблемой, помоги выйти из ситуации. Я могу сказать, извини, ну что помоги выйти? Ты опять идешь, ты же, я тебе подсказывал, ты не слушаешь. Извини, пожалуйста, я вправе просто не протянуть тебе руку помощи, тем более, если это связано с деньгами. Я не говорю там буквально руку протянуть, буквально как-то помочь человеку, да, это может повлиять положительно на человека. Но если это, допустим, связано еще и с деньгами, мы даем, вроде помогаем ему как бы выкарабкаться, встать на ноги, а он опять пропивает и опять приходит, опять дай на лечение, то я говорю, да, вправе мы и не дать, вправе проигнорировать его просьбу, без зла. Без упреков, без осуждения. Но я что хочу сказать? Осуждение является результатом нашего произношения над этим человеком. Поэтому, чтобы избавиться, нужно научиться не фарисействовать, не быть фарисеем, не быть самоправедным человеком. А чтобы не быть самоправедным, необходимо вникать в себя. И мы увидим себя столько пороков, что не захочется гордиться и не захочется как-то подчеркивать и выражать свое превозношение над кем-то. Даже если действительно кто-то дошлялся и допился. Это его проблема. А бывает и такое, что ну вот он это делает, а я вот этого не делаю. Да, вот этого не делаю, но делаю другое. А оно в принципе не, ну, большой разницы нету в сравнении с тем, что делает какой-то порок другой человек. Это, знаете, как вот бывало у реформистов, да, ну, у адвентистов в частности, да. Вот они такие рассяки, эта церковь большая, они отступили, они нарушили заповедь шестую, не убивая, они идут в армию, они там это участвуют в военных действиях, да, или там еще что-то, там на субботу нарушают. Вы знаете, я иногда вот когда слушаю такое, и вот мы верны, мы это не нарушаем. Я говорю, хорошо, вы шестую заповедь соблюдаете, но пятую нарушаете. Дети вас не слушаются в упор. А вы, жена, допустим, да, осуждаете вот ту церковь, да, они там, типа, и субботу нарушают. и на войну идут там братья, да, и воюют, то есть, на чьей стороне, не в войне Божьей, да. Да, вот вы правы, да, они такие рассяки. Зато вы превозносите над своим мужем и командуете в доме. У вас муж уже затурканный. Это что, не нарушение заповеди? Или детям потакаете и воспитываете из них тунеядцев и потребителей, да? То есть, в принципе, даже если я чем-то не болен каким-то пороком, у меня есть другой порок. За собой надо наблюдать, и разницы большой нет. Как некоторые говорят, вот тот порок большой, а это маленький. У Бога нет больших и маленьких. У Бога есть. Или ты делаешь грех, или не делаешь. Маленький или большой, это вообще не играет роли. Еще один вопрос по Иезекииля. Валера из Португалии, я так понимаю, спрашивает. И по Иезекииля, 43 глава, 12 стих. Все пространство святое святых. Ну, вопрос такой. Сейчас я прочитаю стих, посмотрю, о чем там. Иезекииля 43, 12. Сейчас, минуточку, я читаю как бы это место, да, и смотрю чуть выше и ниже. Я сейчас хочу, значит, я прочитаю сейчас 12 стих Иезекииля, 43 глава. Вот закон храма. Двоеточие. Смотрите, вот закон храма. Двоеточие. На вершине горы все пространство его вокруг. Святое святых. Вот закон храма. Я сейчас хочу прочитать главу эту. Значит, с самого начала. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум от вод многих, и земля светилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу и видение, подобные видениям, какие видел я у реки Хавара, и я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господня наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам моим, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своими трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего, и дверей своих подле верей, моих верей, так что одна стена была между мною и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали. И зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним. Вот закон храма. На вершине горы все пространство его вокруг святое святых. Вот закон храма. Значит, я для чего прочитал выше, да? Ну, потому что один стих, когда прочитаешь, бывает не все и не совсем ясно, да? Мы привыкли что говорить? Что храм буквально состоит там внешний двор, внутренний двор, дальше там само здание, святое, святое святых. Все это как бы храмовый комплекс. Теперь смотрите. Мы говорим, святое святых – это за вторую завесою, после святого, есть через завесу вход, во святое святых. Мы привыкли так, что святое святых – это последнее как бы помещение, самое дальнее. Здесь смотрите, как написано. Я сейчас чуть-чуть прочитаю, вы опять повторюсь. Смотрите, с 10 стиха. Ты сын человеческий. Возвести дому Израилеву о храме сём. Заметьте, как бы о всем храме. Чтобы они устыдились беззаконий своих, и чтобы сняли с него меру. Обратите внимание, если взять храм, вот дальше, после 13 стиха, там идут размеры зданий, там жертвенники в локтях, дальше куда, какие там ширина, высота и так далее и тому подобное. Заметьте, зачем вот эти, смотрите, вроде идет о здании, идет о размерах, о мерах, значит, длины, широты, высоты, да? А теперь смотрите, как сказано. Ты сын человеческий. Если бы вот мы знали, длина храма такая-то, ширина такая-то, высота такая-то, стены из того-то, толщина такая-то, допустим, да? Скажите, если буквально иметь в виду вот этот храм с его размерами, то может ли так получиться, как вот здесь написано, «Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и сняли с него меру». Снять меру, вот эти локти, длина, высота, широта, да? А как устыдиться, глядя на этот закон? Закон храма, да? Вы обратите внимание, что здесь говорится о буквальном храме, о буквальных размерах, но устыдиться от размера в локтях трудно будет. Нужно видеть нечто другое, чтобы устыдиться своих беззаконий. Нужно видеть не буквальный храм с его локтями, да? А нужно видеть храм Христа или храм Бога со всеми деталями, со всеми тонкостями вот этого храма, вот этой души Бога или души Христа. Ты возвести дому, то есть смысл какой вот в этих словах, что вот этот храм, который был показан, что он является символом, символом храма Христа или символом храма Бога. А мы, когда поймем, что вместо храма нужно понимать Христа или Бога, да, во всей святости ихней, да, то глядя на ихнюю святость, во всех тонкостях и во всех деталях, Мы как в зеркале увидим свое несовершенство, и мы увидим свое ничтожество. И мы тогда устыдимся. А потом, что обозначает, что взять и снять меру с этого храма? Другими словами, чтобы строить земной храм, нужно чертежи. То есть конкретно, как Бог говорил, вот тебе образец на горе показанный, вот такие-то чертежи, вот такое-то устройство, такой-то план и такие-то размеры. Ты точно-точно сделай. Я хочу сказать, разве это играет роль, если на 5 сантиметров короче получилась бы стена? Разве это было бы большим преступлением? Ну и что? Но дело в том, вот эта точность нужна для чего? Не для буквального строительства, но чтобы люди, строя его, заметьте, строя его, они понимали, мы копируем свое строительство храма своего, строим его, да? Мы сначала копируем чертежи с небесного храма, то есть со Христа. Далее, вот эти размеры, это образно сказано, что это обозначает? Все, что Христос вам будет говорить, не добавьте ни локтя, ни сантиметра, не убавьте, не добавьте, сделайте все точно. То есть, когда Бог учит каждого человека Духом Святым, чтобы мы строили свой храм внутри себя, в своем теле, да, мы не должны к словам Божьим, которые говорит нам Духом Святым, не добавлять, не убавлять, не интерпретировать по-своему, не переиначивать и, вы понимаете, то есть, Бог говорит истину, ее нужно не перерабатывать, я имею в виду не дополнять, там как будто бы есть что-то недостающее, а сделать в точности, как Бог этому учит. То есть наш храм должен строиться по образцу небесного храма, другими словами, по образцу Христа, а как? Точности, соблюдая все, что Он нам будет подсказывать, как нам надо что-то делать, как нам устроять из себя дом духовный. Так вот, обратите внимание, вот это снять меру, обратите внимание, со всего храма, тут и святое святых. Кстати, хочу сказать, если буквальный храм состоял, там, будем говорить грубо, так уже само здание, из двух частей, из святого святых, да, буквальный храм, то я что хочу сказать, если во святом не могла происходить работа освящения, а только лишь напоминалось о грехах, с которыми туда приходил человек какой-то, да, но самого освящения не происходило, то можно так сказать, что первая часть, она была как бы грешная, я говорю так, как бы грешная, образно говорю, потому что туда человек приходил за грехом, и оттуда он и уходил за грехом. Другими словами, там не происходило очищение. А очищение как бы происходило во второй части, которая называлась «Святое святых». К чему я это говорю? Если учесть, что наше тело – это храм Бога Живого, и тут не может быть одна часть греховная, другая не греховная. «Святое святых» – что оно обозначает, я сейчас не буду вдаваться в эти детали, да? Это как бы место, где происходит очищение, внутреннее очищение человека, обращающегося за помощью к Богу. Это внутреннее, заметьте, внутреннее, это сердце, это наше помышление и намерение сердечное. Они должны внутри, вот это за плотью, святое святых, за завесою, а завеса это плоть, да? Должно измениться, преобразиться святое святых. Должно произойти преображение нашего сердца и нашего ума. А теперь задаю вопрос. Если сердце наше преобразится, то скажите, это святое святых. А святое наше это изменится? Руки наши освятятся, перестанут, допустим, воровать или там бить кого-то, да? Ноги наши освятятся? Да. А скажите, а глаза наши освятятся и будут смотреть только то, что дает назидание и полезно? Да. А уши теперь будут тянуться к сплетням или будут тянуться только к тому, что полезно? Да. Обратите внимание, если устыдятся люди беззаконий своих и снимут меру с него, это образно, снимут меру со Христа, чтобы строить свой храм по образцу Христового храма, да? То я что хочу сказать? Вот эта фраза. Смотрите. Вот закон храма. На вершине горы все пространство его вокруг. То есть там стоит храм на горе Сионе. Стоит само здание. В нем есть святое и святых. Но весь храм символизирует храм человеческой души. И когда человек устыжается, раскаивается, когда позволяет Богу внутри менять сердце и делает что-то для этого со своей стороны, да, то заметьте, начинает освещаться, если освещается сердце, освещается разум, то освещаются руки, освещаются, смотрите, святое и святых распространяется из сердца и разума куда? На тело, на руки, на ноги, на язык, на глаза, на уши, да? Дальше. И жизнь вокруг нас тоже под влиянием освященного нрава начинает меняться. Уже и люди в моем присутствии чувствуют себя как в присутствии Бога. И заметьте, святое святых распространяется сначала на святое, на внешнюю нашу жизнь, да? Все, что мы делаем телесно, да? Потом на жизнь вокруг нас, как бы на внешний двор, внутренний двор, на других людей. Закон храма какой? Начавшись освящаться в сердце, человек должен осветиться и телесно, и руки, и ноги, все члены тела осветиться. Жизнь вокруг него должна осветиться, атмосфера должна осветиться. И закон храма, что все должно стать святое святых. Если Бог в тебе, то и ты освящаешься полностью, и все, что вокруг тебя, Богом, который в тебе освящается. Таков закон храма, такова цель, другими словами, что мы, приходя к Богу и становясь храмом, должны стать не просто святыми, что не крадем только рука, не крадет, зато мысли и сердце осквернены грехом. Но заметьте, что и сердце должно осветиться, оттуда идет процесс очищения. Там находится святое святых, за завесою, за плотью, внутри, где не видно, куда никто не может войти, только один Бог, Отец, или там Христос, да? А потом эта слава святого святых распространяется на руки, на ноги, на уста, на глаза, на уши. Дальше нрав становится освященным, люди, попадающие под влияние мое, становятся освященными. И благоухание святой жизни, как аромат, распространяется все дальше, дальше, дальше. Вы поняли, почему выражение «закон храма»? Почему надо сказано «закон»? Так должно быть, как закон. Человек, храм должен превратиться в одну часть. Все должно быть святое и святых. Ненужные жертвы должны исчезнуть. Питья, омовение и тому подобное, не могущие в совести изменить приходящего с ним – отходят в сторону за ненадобностью, так как открывается нечто более глубокое и совершенное, да? Я имею в виду познание. И получается, что мы должны освятиться, и вокруг нас должна атмосфера идти и распространяться, как свет при восходе солнца, когда оно из-за горизонта поднимается над землей. Вот закон храма. Вот закон нашего храма, вот закон нашего естества. Начал освящаться в одном месте, освящение должно полностью очистить всего человека, освятить. И атмосфера вокруг нас, и людей, которые находятся в соприкосновении с нами. То есть святость должна туда-туда, и святое святых должно начаться в этом храме и распространиться до концов земли. Таков закон храма. Анатолий Свободограда спрашивает, в каждой заповеди содержится польза для соблюдающего. Какую пользу содержит четвертая заповедь? Она ведь дана для человека, ну, получается, чтобы он ее соблюдал, да? Не она ему, чтобы, ну, не кради, там, тебя в тюрьму не посадят, да? Не прелюбодействуй, там, допустим, не попадешь под горячую руку чужого мужа или там не заболеешь венерической болезнью. А что дает соблюдение четвертой субботы? Ну, польза, во-первых, такая. Во-первых, один день отдыхать надо, да? Это уже польза для организма, потому что Бог так установил, и организм нуждается в отдыхе, в физическом отдыхе от работы физической, да? Это первая, как бы, польза, да? А я вам скажу, что польза, особая польза четвертой заповеди какая? Она заключается вот в чем. Четвертая заповедь: помни день субботний, чтобы святить его, вы помните. Я не буду сейчас это объяснять подробно и долго. Это есть в послании евреям, где я рассказываю, я эту главу подробно объясняю. Я что хочу сказать? Эта заповедь, четвертая, контролирует мои отношения с человеком и с Богом. Правильно понята четвертая заповедь, если я ее исполняю, если я так поступаю по жизни, живу, чтобы Дух Святой меня ни за что не обличал и совесть меня не судила, это есть покой субботний, в который должен войти всякий верующий. Войти в покой Божий, в покой от осуждения Святого Духа и от осуждения собственной совести. Чтобы я так жил, чтобы мне не было ни за что стыдно, ни за слово, ни за поступок, и чтобы мне не приходилось краснеть. И заметьте, какая польза? Она контролирует, она как звоночек, она как фонарик, который говорит всегда нам, только мы что-то где-то не так сделали, нас тут же совесть или голос Святого Духа начинает осуждать. Польза какая? Останавливает нас, оберегает нас от греха, контролирует нашу жизнь, контролирует нашу совесть, наш внутренний мир. То есть польза. Почему называется четвертая заповедь печатью закона? Чтобы исполнить субботнюю заповедь, она наиболее тяжело исполнимая, нужно исполнить все предыдущие заповеди. Не согрешая ни в чем, слушая голос Святого Духа и сохраняя покой Божий, покой от греха, да, мы автоматически, находясь в покое ежедневном, не греша, не совершая грех, мы соблюдаем четвертую субботу. Бог как бы ставит печать на нашу жизнь. Хорошо, добрый и верный раб. Ставлю печать. Субботнюю заповедь четвертую можно соблюсти, если на протяжении недели мы соблюдали остальные заповеди и не делали ничего противного, что вызывало бы по отношению к нам осуждение или голос совести, или голос Святого Духа. В принципе, раньше, когда Бог сотворил Адама и Еву в раю, не было никаких 10 заповедей, была только одна заповедь – помни день субботний. И эта заповедь субботняя контролировала, как только внутри появлялась хотя бы маленькая мысль, какая-то недобрая совесть тут же начинала осуждать человека, то есть как бы начинал звенеть колокольчик или звоночек, что ты переходишь границу дозволенного, что ты идешь на запрещенную территорию, ты лезешь в грех. Человек сразу терял покой. Вызывало это в нем беспокойство и заставляло его сразу же сделать шаг назад от преступления. Поэтому какая польза? Но я хочу сказать, такая же польза, как от фонарика ночью. Такое же преимущество, как света при тьмою. Четвертая заповедь помогала сохранить жизнь, чтобы она была благословенной, чтобы не было осуждения совести. Ну все. Ну я думаю, уже на этом мы закончим. Мы сегодня уже так 1:45 прообщались. Так что думаю, что на сегодня будет достаточно для нашего общения. И на этом будем заканчивать наше общение. Завтрашнее общение, как всегда, в условленное время –